Глава 18. Откуда берутся деньги? При каких условиях у народа всегда бывают деньги? И при каких условиях мы знаем народы, не употребляющие деньги? Живет народец в Африке, в Австралии, как жили в старину скифы, древляне. Живет этот народец, пашет, водит скотину, сады. Мы узнаем о нем тогда, когда начинается история. История же начинается с того, что наезжают завоеватели. Завоеватели же делают всегда одно и то же. Отбирают от народца все, что только могут взять у него, скотину, хлеб, ткани, даже пленников и пленниц, и увозят с собой. Через несколько лет завоеватели приезжают опять, но народец еще не оправился от разорений, и взять у него почти нечего. И завоеватели придумывают другой, лучший способ пользования силами этого народца. Способы эти очень просты и, естественно, приходят в голову всем людям. Первый способ — это рабство личное. Способ этот имеет неудобство распоряжения всеми рабочими силами народца и прокормления всех. И представляется, естественно, второй способ. Оставление народца на его земле, признание этой земли своею и раздача этой земли дружине с тем, чтобы через посредство дружины пользоваться трудом народа. Но и этот способ имеет свои неудобства. Дружине неудобно распоряжаться всеми произведениями народца. И вводится третий, столь же первобытный, как и первые два способа. Способ обязательного требования с подвластных известной срочной дани. Цель завоевателя состоит в том, чтобы взять с завоеванных как можно больше произведений их труда. Очевидно, что для того, чтобы можно было взять как можно больше завоевателю, нужно взять те предметы, которые имеют высшую ценность между людьми этого народца и вместе с тем негромоздкие и удобны для хранения — шкуры, золото. И завоеватели накладывают обыкновенно срочную дань шкурами или золотом на семью или племя, и посредством этой дани самым удобным для себя способом пользуются орудиями труда народа. Шкуры и золото почти все отобрали от народца, и потому покоренные должны продавать друг другу и завоевателю, и дружине за золото все то, что они имеют, и имущество, и труд. Это самое происходило в древности и в средние века, происходит и теперь. В древнем мире при частых завоеваниях одних народов другими и при отсутствии сознания человеческого равенства людей личное рабство было самым распространенным средством порабощения одних людей другими. И на личном рабстве лежал центр тяжести этого порабощения. В средние века феодальная система, то есть поземельная собственность, связанная с нею, и крепостное право заменяют отчасти личное рабство. И центр тяжести порабощения переносится с личности на землю. В новое время, с открытием Америки и развитием торговли и наплывом золота, принятого общим денежным знаком, денежная подать с усилением государственной власти становится главным орудием порабощения людей, и на ней зиждутся все экономические отношения людей. В литературном сборнике есть статья профессора Янжула, описывающая недавнюю историю островов Фиджи. Если бы я старался придумать самую резкую иллюстрацию того, каким образом в наше время обязательное требование денег стало главным орудием порабощения одних людей другими, я бы не мог выдумать ничего более яркого и убедительного, чем эта правдивая история, основанная на документах и происходившая на днях. Живет на островах Южного океана в Полинезии народец Фиджи. Вся группа островов, говорит профессор Янжул, состоит из мелких островов, занимающих вместе приблизительно 40 тысяч английских квадратных миль. Лишь половина островов обитаема населением в 150 тысяч туземцев и 1500 белых. Туземные жители уже довольно давно вышли из дикого состояния, выдаются своими способностями между другими туземцами Полинезии и представляют собой народ, способный к труду и развитию, что и доказали, сделавшись в короткое время хорошими земледельцами и скотоводами. Жители благоденствовали, но в 1859 году новое королевство очутилось в отчаянном положении. Народу Фиджи и его представителю Какабо понадобились деньги. Деньги, 45 тысяч долларов, понадобились королевству Фиджи для уплаты контрибуций или вознаграждения, требуемого Соединенными Американскими Штатами за насилие, будто бы нанесенные фиджанцами некоторым гражданам Американской Республики. С этой целью американцы прислали эскадру, которая захватила внезапно несколько лучших островов как залог и угрожала даже бомбардированием и разрушением колоний, если контрибуция не будет в известный срок вручена представителям Америки. Американцы были одни из первых колонистов, которые вместе с миссионерами появились на Фиджи. Выбирая или захватывая под теми или другими предлогами лучшие куски земли на островах и устраивая там хлопчатобумажные и кофейные плантации, американцы нанимали целые толпы туземцев, связывая их незнакомыми для дикарей контрактами или действуя через особых подрядчиков или поставщиков живого товара. Столкновения между такими хозяевами-плантаторами и туземцами, на которых они смотрели как на рабов, были неминуемы. Вот некоторые-то из них и послужили поводом к американской контрибуции. Несмотря на свое благосостояние, на Фиджи почти до настоящего времени уцелели формы так называемого натурального хозяйства, имевшие место в Европе лишь в средние века. Деньги между туземцами не обращались, и вся торговля имела исключительно миновой характер. Товар менялся на товар, а немногие общественные и государственные сборы взимались прямо сельскими продуктами. Что было делать фиджианцам с их королем Какабо, когда американцы категорически потребовали 45 тысяч долларов под угрозой самых тяжелых последствий в случае их невзноса? Для фиджианцев сама эта цифра представляла нечто непостижимое, не говоря уже о деньгах, которые они никогда не видали в таких размерах. Какабо, посоветовавшись с другими вождями, решился обратиться к английской королеве и сначала стал просить ее принять острова под свой протекторат, а позднее прямо под свое подданство. Но англичане отнеслись осторожно к этой просьбе и не спешили выручить полудикого монарха из его затруднения. Вместо прямого ответа снарядили в 1860 году специальную экспедицию с целью исследования островов Фиджи, чтобы решить, стоит ли их присоединять к британским владениям и тратить деньги на удовлетворение американских кредиторов. Между тем, американское правительство продолжало настаивать на уплате и удерживало в качестве залога в своем фактическом владении несколько лучших пунктов, а присмотревшись к народным богатствам, прежние 45 тысяч долларов повысило на 90 тысяч и угрожало еще повысить, если Какабо не уплатит их скоро. Тогда, теснимый со всех сторон, бедный Какабо, незнакомый с европейскими способами кредитных сделок, по совету европейских колонистов начал искать денег в Мельбурне у купцов, во что бы то ни стало и на каких угодно условиях хотя бы пришлось уступить частным лицам все королевство. И вот в Мельбурне на вызов Какабо составляется торговая компания. Это акционерная компания, принявшая название Полинезийского общества, Polynesian Company, заключила с владетелями Фиджи договор на самых выгодных для себя условиях. Принявши на себя долг американскому правительству и обязавшись уплатить его взносом в известные сроки, компания получила за это по первому уговору 100, а затем 200 тысяч акров лучшей земли по своему выбору, свободу на вечные времена от всяких налогов и пошлин для всех своих факторий, операций и колоний, и исключительное право на продолжительное время заводить в Фиджи эмиссионные банки с привилегией неограниченного выпуска билетов. Со времени этого договора, заключенного окончательно в 1868 году, у фиджиан рядом с их местным правительством с Какабо во главе очутилась другая власть. Могущественная торговая фактория с обширными земельными владениями по всем островам и решительным влиянием в управлении. До сих пор правительство Какабо довольствовалось для своих потребностей теми материальными средствами, которые заключались в различных натуральных сборах и небольшой таможенной пошлине с привозных товаров. Заключением договора и основанием могущественной полинезийской компании его финансовые обстоятельства изменились. значительная часть лучших земель во владениях отошла к компании, следовательно, сборы уменьшились. С другой стороны, компания, как мы знаем, выговорила себе беспошлинный, свободный привоз и вывоз всяких товаров. А через это и доход от пошлин также упал. Туземцы, то есть 99% всего населения, всегда были плохими плательщиками таможенных налогов, так как ничего почти не потребляли из европейских товаров, кроме немногих тканей, металлических изделий. Теперь же, через освобождение вместе с полинезийской компанией наиболее состоятельных европейцев от таможенного налога, доход короля Какабу делался окончательно ничтожным, и он должен был позаботиться о его дополнении. И вот Какабу начинает совещаться со своими белыми друзьями о том, каким образом отвратить беду, и получает от них совет ввести первый прямой налог в стране, и чтобы менее утруждать себя, вероятно, в форме денежного сбора. Налог был установлен в форме всеобщей или подушной подати в размере 1 фунта стерлингов на всякого мужчину и 4 шиллингов на всякую женщину по всем островам. Как мы уже говорили, даже до сих пор на островах Фиджи существует еще натуральное хозяйство и миновая торговля. Очень немногие туземцы владеют деньгами. Их богатство состоит исключительно из различных сырых продуктов из стад, а не в деньгах. Между тем, новый налог требовал в известные периоды времени во что бы то ни стало денег для семейного туземца весьма значительных в общей сложности. До сих пор туземец не привык ни к каким индивидуальным тяготам в пользу правительства, кроме личных повинностей. Все сборы, какие случались, уплачивались общиной или деревней, к которой он принадлежал, и с общих полей, из которых получает он свой главный доход. Ему оставался один исход — искать денег у белых колонистов, то есть обратиться или к торговцу, или к плантатору. Первому он должен был продать свой продукт по какой угодно цене, так как сборщик податей требовал деньги к известному определенному сроку, или даже занять денег под будущий продукт, чем, конечно, торговец пользовался, чтобы брать безбожные проценты. Или же он должен был обратиться к плантатору и продать ему свой труд, то есть поступить в рабочий. Но заработная плата оказалась на острове Фиджи вследствие, вероятно, единовременного большого предложения очень низкой, не более, согласно показанию настоящей администрации, 1 шиллинга в неделю для взрослого мужчины или 2 фунта 12 шиллингов в год. И, следовательно, лишь для того, чтобы получить деньги, необходимые только для уплаты за самого себя, не говоря о семействе. Фиджанец должен бросить свой дом, семью, собственные земли и хозяйство и, переселившись часто далеко на другой остров, закабалить себя плантатору по крайней мере на полгода, чтобы выручить 1 фунт стерлингов, необходимый для уплаты нового налога. Для уплаты же налога за все семейство он должен был искать других средств. Понятен результат такого порядка. С 150 000 подданных Какабу собирал всего 6 000 фунтов стерлингов. И вот начинается усиленное вымогательство податей дотоле незнакомой и ряд принудительных мер. Местная администрация, прежде неподкупная, весьма скоро столкнулась с белыми плантаторами, которые начали вертеть страною. За неплатеж фиджанцы притягиваются к суду и приговариваются, кроме судебных издержек, к заключению в тюрьму на сроки не менее как полгода. Роль этой тюрьмы играют плантации, первого белого, который пожелает внести налог, и судебные издержки за приговоренного. Таким образом, белые получают в изобилии дешевый труд в каком угодно количестве. Первоначально дозволялась эта принудительная отдача на работы сроком на полгода. Но затем подкупленные судьи находили возможность назначать на работы даже на 18 месяцев и потом свой приговор возобновлять вновь. Весьма быстро, в несколько лет, картина экономического положения жителей Фиджи совершенно изменилась. Целые цветущие и зажиточные округа наполовину обезлюдели и крайне обеднели. Все мужское население, кроме стариков и слабосильных, работала на стороне у белых плантаторов, чтобы добыть деньги, нужные для уплаты налога или по приговору суда. Женщины Фиджи почти не несут никаких земледельческих работ, а потому в отсутствии мужчин хозяйства были запущены или совсем брошены. В несколько лет половина населения Фиджи превратилась в рабов белых колонистов. Чтобы облегчить свое положение, фиджанцы опять обратились к Англии. Появилось новое прошение, покрытое множеством подписей именитейших лиц и вождей, о принятии их в английское подданство и было вручено британскому консулу. К этому времени Англия, благодаря своим ученым экспедициям, успела не только изучить, но даже измерить острова и должным образом оценить природные богатства этого прекрасного уголка земного шара. По всем этим причинам переговоры на этот раз увенчались полным успехом, и в 1874 году, к большому неудовольствию американских плантаторов, Англия официально вступила во владение островами Фиджи, присоединившие их к своим колониям. Какабу умер, его наследникам назначена маленькая пенсия. Управление островов было поручено сэру Робинзону, губернатору Южного Валлиса. В первый год своего присоединения к Англии Фиджи не имела своего управления, а находилась под влиянием сэра Робинзона, который назначил сюда администратора. Принимая в свои руки острова, английское правительство должно было разрешить трудную задачу — удовлетворить разнообразным ожиданиям на него возлагаемым. Туземцы, конечно, прежде всего рассчитывали на уничтожение ненавистного для них подушного налога. Белые же колонисты, частью американцы, относились к британскому владычеству с недоверием, частью же английского происхождения рассчитывали на всякие блага. Признание, например, своего владычества над туземцами, освящение своих прав на земельные захваты и так далее. Английское управление оказалось, однако, вполне на высоте своей задачи, и первым его действием было уничтожение навсегда подушного налога, создававшего рабство туземцев для выгод немногих колонистов. Но тут сэру Робинзону представлялась тотчас же трудная дилемма. Необходимо было уничтожить подушный налог, спасаясь от которого фиджанцы обратились к английскому правительству, а вместе с тем, по правилу английской колониальной политики, колонии должны содержать себя сами, то есть находить свои собственные средства на удовлетворение расходов по управлению. Между тем, с уничтожением подушного налога все доходы на Фиджи с таможенных пошлин не превышали 6 000 фунтов, тогда как расходы по управлению требовали по меньшей мере 70 000 фунтов в год. И вот Робинзон, уничтожив денежный налог, придумывает «labor tax», то есть барщину, на которую должны были ходить фиджианцы. Но барщина не выручила 70 000 фунтов, нужных для корма Робинзона и его помощников. И дело не пошло до назначения нового губернатора Гордона, который для того, чтобы достать жителей деньги, нужные на содержание его и его чиновников, догадался не требовать денег до тех пор, пока деньги в нужном количестве не распространятся на островах, а отбирать у туземцев их произведения и самому продавать их. Трагический эпизод этот из жизни фиджианцев есть самое ясное и лучшее указание того, что есть деньги и в чем их значение. Тут выразилось все. И первое основное условие порабощения — пушка, угроза, убийство и захваты земли, и главное средство — деньги, которые заменили все другие. То, что в историческом очерке экономического развития народов надо прослеживать в продолжении веков, тут, когда уже все формы денежного насилия выработались вполне, сконцентрировано в одном десятилетии. Драма начинается с того, что американское правительство посылает корабли с заряженными пушками к берегам островов, жителей которых оно хочет поработить. Предлог этой угрозы денежный. Но начало драмы с пушек, направленных на всех жителей, жен, детей, стариков, да и мужчин, ни в чем даже не виноватых, явление, теперь же повторяющееся в Америке, в Китае, в Средней Азии. Это начало драмы «Кошелек или жизнь» повторенная в истории всех завоеваний всех народов. 45 тысяч, потом 90 тысяч долларов или побоище. Но 90 тысяч нет, они у американцев. И вот начинается второй акт драмы. Надо отсрочить побоище. Разменять кровавое побоище, страшное, сосредоточенное в короткий промежуток времени, на страдания менее заметные, хотя и более продолжительные. И народец со своим представителем ищет средства заменить побоище рабством денег. Он занимает деньги, и выработанные формы закрепощения людей деньгами тотчас же начинают действовать как дисциплинированная армия. И в 5 лет дело готово. Люди не только лишились права пользоваться своей землею, лишились своего имущества, но и свободы. Люди — рабы. Начинается 3-й акт. Положение слишком тяжело, и до несчастных доходят слухи, что можно переменить хозяина и отдаться в рабство другому. Об освобождении от рабства, наложенного деньгами, уж нет и мысли. И народец зовет к себе другого хозяина, которому он отдается с просьбой улучшить свое положение. Англичане приходят, видят, что владение этими островами дает им возможность кормить разведшихся слишком много дармоедов, и английское правительство берет себе эти острова с жителями. Но не берет их в форме рабов личных, не берет даже земли и не раздает ее своим помощникам. Эти старые приемы теперь не нужны. Нужно одно — чтобы они платили дань, и дань такую, которая бы, с одной стороны, была достаточно велика, чтобы рабочие не могли выйти из рабства, и, с другой стороны, которая бы хорошо кормила множество дармоедов. Жители должны платить 70 тысяч фунтов стерлингов. Это искреннее условие, при котором Англия соглашается выручить фиджианцев от американского рабства, это есть вместе с тем единственное, нужное для полного порабощения жителей. Но оказывается, что фиджианцы ни в каком случае не могут в теперешнем своем положении выплатить 70 тысяч. Это требование слишком велико. Англичане на время изменяют это требование и берут часть натурой, с тем, чтобы в свое время при распространении денег довести взимание до положенной нормы. Англия действует уже не как прежняя компания, поступки которой можно сравнить с первым приходом диких завоевателей к диким жителям, когда они хотят только одного — сорвать, что можно, и уйти. А Англия поступает как более дальновидный поработитель. Не убивает сразу курицу с золотыми яйцами, а может и покормить, зная, что курица не сушка. Она сначала отпускает поводья для своей выгоды, чтобы после уже навеки затянуть их, чтобы привести фиджанцев в то положение денежного рабства, в котором находятся европейские цивилизованные народы и от которого не предвидится освобождение. Деньги — безобидное средство обмена. Но только не тогда, когда они насильно взимаются, когда у берегов страны стоят заряженные пушки, направленные на жителей. Как только деньги взимаются насильно, из-под пушек, так неизбежно повторится то, что было на островах Фиджи, повторялось и повторяется всегда и везде, у князей с древлянами и у всех правительств с их народами. Люди, имеющие власть насиловать других, будут это делать посредством насильственного требования такого количества денег, которое заставит людей, насилуемых, сделаться рабами насильников. И, кроме того, всегда произойдет то, что произошло и у англичан с фиджианцами, а именно то, что насильники в своем требовании денег всегда скорее перейдут тот предел, до которого должно быть доведено количество требуемых денег, чтобы порабощение свершилось раньше, чем не дойдут до него. Дойдут они до самого этого предела и не перейдут его только в случае нравственного чувства и своей собственной независимости от денежных требований. Перейдут же его всегда, когда у них не будет нравственного чувства, и всегда, когда и будет это чувство, но они сами будут в нужде. Правительства же все всегда перейдут этот предел. Во-первых, потому что для правительства не существует нравственного чувства, а во-вторых, потому что, как мы знаем, правительства сами находятся в крайней нужде, производимой войнами и необходимостью подачи к своим пособникам. Все правительства всегда в неоплатном долгу, и они, если бы и хотели, не могут не исполнить того правила, которое выразил один русский государственный человек XVIII века, что надо стричь мужика, не давать ему обрастать. Все правительства в неоплатном долгу, и долг этот в общей сложности, не считая случайного уменьшения его в Англии и Америке, растет с каждым годом в ужасающей прогрессии. Точно так же растут бюджеты, то есть необходимость бороться с другими насильниками и давать подачки деньгами и землями своим помощникам насилия, и потому точно так же растет поземельная плата. Не растет же заработная плата не по закону ренты, а потому что существует с насилием взимаемая дань государственная и поземельная, имеющая целью отбирать у людей все их излишки, так чтобы они для удовлетворения этого требования должны были продавать свой труд, потому что пользование этим трудом и есть цель наложения дани. Пользование же этим трудом возможно только тогда, когда в общей массе требуется больше денег, чем могут отдать рабочие, не лишив себя пропитания. Возвышение заработной платы уничтожило бы возможность рабства. И потому, пока есть насилие, она никогда не может возвыситься. Это простое и понятное действие одних людей над другими экономисты называют железным законом. Орудие же, которым производится это действие, они называют средством обмена. Деньги — это безобидное средство обмена, нужны людям в их отношениях между собой. Почему же там, где нет насильственного требования денежных податей, никогда не было и не могло быть денег в их настоящем значении? А было и будет, как это было у фиджианцев, у киргизов, у африканцев, у финикийцев и вообще у людей, не платящих подати, то прямой обмен предметов на предметы, то случайные знаки ценностей — бараны, меха, шкуры, раковины. Известные, какие бы то ни было деньги, получают ход между людьми только тогда, когда их насильно требуют со всех. Только тогда каждому они становятся нужны для откупа от насилия, только тогда они получают постоянную миновую ценность. И получает ценность тогда не то, что удобнее для обмена, а то, что требуется правительством. Будет требоваться золото, золото будет иметь ценность. Будут требоваться бабки, бабки будут ценность. Если бы это было не так, то чего же выпуск этого средства обмена всегда составлял и составляет прерогативу власти? Люди, фиджианцы, положим, установили свое средство обмена. Но и оставьте их обмениваться как и чем они хотят, и вы, люди, имеющие власть, то есть средства насилия, не вмешивайтесь в этот обмен. А то вы начеканите эти монетки, никому не позволяя чеканить такие же, а то, как у нас, только напечатаете бумажки, изобразите на них лики царей, подпишите особенной подписью, обставите подделку этих денег казнями, раздадите эти деньги своим помощникам и требуете себе в форме государственных и поземельных податей таких монеток или бумажек с такими точно подписями столько, что рабочий должен отдать весь свой труд, чтобы приобрести эти самые бумажки или эти самые монетки. И уверяете нас, что эти деньги нам необходимы как средство обмена. Люди все свободны, и одни люди не угнетают других, не держат их в рабстве. А только есть деньги в обществе и железный закон, по которому рента увеличивается, а рабочая плата уменьшается до минимума. То, что половина, больше половины русских мужиков закабаляется за подати и прямые, и косвенные, и поземельные, в работы землевладельцам и фабрикантам, это совсем не значит то, что очевидно, что насилие, взимание податей подушных и косвенных и поземельных, уплачиваемых правительству, его помощникам, землевладельцам деньгами, заставляют рабочего быть в рабстве у тех, кто взимает деньги. А это значит, что есть деньги, средства обмена и железный закон. Когда крепостные люди не были свободны, я мог заставить Ваньку работать всякую работу. Если Ванька отказывался, я посылал его к становому, и становой сёк ему до тех пор, пока Ванька не покорялся. При том же, если я заставлял работать Ваньку сверх силы, не давая ему земли, не давая пищи, дело доходило до начальства, и я должен был отвечать. Теперь же люди свободны. Но я могу заставить Ваньку, Сидорку и Петрушку работать всякую работу. И если он откажется, то я не дам ему денег за подати, и ему будут сечь жопу до тех пор, пока он не покорится. Кроме того, я могу заставить работать на себе и немцы, и французы, и китайцы, и индейцы, тем, что за непокорность его я не дам ему денег, чтобы нанять земли или купить хлеба, потому что у него нет ни земли, ни хлеба. Если я заставлю работать его без пищи, сверх сил, задушу его работой, никто мне слова не скажет. Но если я сверх того почитал еще политико-экономических книг, то я могу быть твердо уверен, что все люди свободны и деньги не производят рабства. Мужики знают давно, что рублем можно бить больнее, чем дубьем. А только политико-экономы не хотят видеть этого. Говорить о том, что деньги не производят порабощение, это все равно, что было бы говорить полстолетия тому назад, что крепостное право не производит порабощение. Политико-экономы говорят, что, несмотря на то, что вследствие обладания деньгами один человек может поработить другого, деньги есть безобидное средство обмена. Почему же было не говорить полстолетия тому назад, что, несмотря на то, что крепостным правом можно поработить человека, крепостное право не есть средство порабощения, безобидное средство взаимных услуг? Одни дают свой грубый труд, другие — заботу о физическом и умственном благосостоянии рабов и об учреждении работы. Даже так, кажется, и говорили.